Юридический навигатор. Цифровой формат привычных услуг. Актуальность и доступность. У микрофона Игорь Роговских.
7 декабря 2021 года в рамках декады инвалидов Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих совместно с федеральным казенным учреждением Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области провели круглый стол «Цифровая трансформация. Свойства безбарьерности. Новые возможности единого портала государственных услуг Российской Федерации для получения услуг медико-социальной экспертизы». Мероприятие прошло в очно-заочном формате с заочным участием читателей библиотеки, представителей комплексных центров социального обслуживания населения, библиотечных пунктов муниципальных библиотек Новосибирской области и представителей средств массовой информации Всероссийского общества слепых. В нем также приняли участие представители Министерства труда и социального развития Новосибирской области и цифрового развития и связи Новосибирской области. С приветственным словом к собравшимся обратился директор библиотеки Юрий Юрьевич Лесневский.
Сегодня мы приходим в мир цифровых решений и платформенных подходов. И это происходит не только, естественно, в социальной сфере. Медленно, но неуклонно меняется наша жизнь в пространстве различных государственных услуг. И сегодня мы, приходя в тот центр, где реализуется модель одного окна, даже иногда не подозреваем, что многие наши профили цифровые уже практически в автоматическом режиме подтягиваются из каких-то внешних дополнительных ресурсов и Министерства внутренних дел, и пенсионного фонда, каких-то кадастровых регистров, если это требуется. И вообще вот такой вот подход, связанный с различными реестрами, медленно, но неуклонно перекрывает очень многие составляющие нашей жизни. Есть уже федеральный реестр инвалидов, который связан, естественно, с базами данных в пенсионном фонде, в фонде социального страхования. И мы все чаще можем обращаться к различным услугам при голосовании о судьбе каких-то преобразований в нашем городе или меньшим масштабом решаем проблемы, вынесенные на обсуждение управляющей компании, когда собственники дома голосуют, не выходя из квартир. И все это уже состоялось, вот оно рядом. Но есть важная проблема — это доступ к актуальным и жизненно важным услугам человека с тем или иным ограничением функции здоровья. Для человека, имеющего нарушение функции зрения, конечно, доступ информации является наиболее сложным в части компенсации утраченной функции. И поэтому мы должны его рассматривать более предметно, более широко. Мы должны увидеть, какие аспекты современной жизни уже становятся возможностями для целевых групп населения. Мы должны заниматься просвещением и подготовкой этих людей, чтобы эти возможности действительно превратились в практику их жизни. Мы должны заниматься еще и тестированием появляющихся услуг по той причине, что иногда, мы с вами знаем, то, что прописано уже в законе, не до конца реализуется в конкретных решениях. Мы должны в некоторой перспективе работать с создателями подобных сервисов, мы должны видеть, какие элементы ассистивных технологий могут выровнять доступ человека с ограничениями к социально значимой информации.
Об особенностях и показателях работы Главного бюро МСЭ в современных условиях рассказала Ольга Сергеевна Барковская, главный эксперт по медико-социальной экспертизе Минтруда Новосибирской области.
Временный порядок с 1 марта 2020 года нам запретил очно проводить освидетельствование, и в таком режиме мы жили 6 месяцев до октября 2020 года. Затем правительство Российской Федерации несколько смягчило эту норму и разрешило освидетельствовать граждан в случае, если они не согласны с вынесенным решением, освидетельствовать в порядке обжалования в экспертных составах Главного бюро. То есть если гражданин не согласен с вынесенным решением, он может его обжаловать и написать, что хотел бы это сделать в очном режиме. Это небольшое количество экспертиз. В 2021 году примерно 80 таких экспертиз мы провели. И также мы используем технологии такие, что если нам, например, сложно понять по документам, какую кресло-коляску подобрать ребенку, опору, то мы просим родителей провести аудио-видеозапись их ребенка и на расширенной комиссии, вместе просмотрев, соответственно, эти материалы, максимально качественно подобрать техническое средство реабилитации с тем, чтобы максимально компенсировать ограничения ребенка и максимально помочь ему в адаптации в квартире, да, в быту, так и в социуме, в школе, в детском саду и так далее. Но и в перспективе правительство говорит о том, что мы будем работать в порядке обжалования в режиме теле-видеотехнологии. Освидетельствования Москвы, Федерального бюро, будут проходить в таком режиме. Сегодня запущено 10 пилотных регионов, которые апробируют уже аппаратуру для того, чтобы иметь возможность в таком режиме работать на территории всей Российской Федерации.
Совместно с Минцифрой и Минздравом Новосибирской области реализуется дорожная карта правительства Российской Федерации по внедрению направления на медико-социальную экспертизу в электронном виде.
Очень сложная работа, но тем не менее достаточно успешно проходит. За сентябрь этого года электронных направлений к нам поступило 62% от всего переданных за этот месяц. Нужно сказать, что показатель должен быть 100 к концу года, но я думаю, что 100% медорганизаций должны передавать направления в электронном виде. На сегодня у нас 76 медорганизаций, которые должны это делать, 74 уже передают, 72 сформировали электронные документы, мы ждем, что они поступят. Вам не нужно никуда идти, ничего нести, очередь занимать, время терять и так далее. Медорганизация формирует документ, он приходит к нам совершенно без вашего участия, автоматически регистрируется, и мы уже видим его у себя в базе данных, имеем возможность по нему работать. Это, конечно, очень удобно. Так же, как и потом, после того, как проведена экспертиза, все документы, результаты автоматически уходят в течение суток в базу данных Федерального реестра инвалидов, и происходит либо автоматическое продление пенсии, либо начисление пенсии уже пенсионным фондом с использованием базы данных Федерального реестра инвалидов.
Безусловно, одним из главных интернет-сервисов в социальной сфере на данный момент является единый портал государственных услуг – ЕПГУ. Его использование для получения услуг медико-социальной экспертизы – одно из приоритетных направлений деятельности.
С 1 апреля 2021 года у вас имеется возможность подавать некоторые заявления на предоставление нашей услуги по некоторым целям через единый портал госуслуг. В частности, это, например, возможность обжаловать решение бюро. То есть, если не согласен гражданин с решением бюро, он через ЕПГУ может подать заявление на обжалование. Можно получить копии или дубликаты документов. Также, если появилась необходимость внести изменения в документы или ИПРА, в частности, которые связаны с какими-то техническими ошибками, арифметическими, или изменились размеры тела, и нужно изменить размеры технического средства, в частности, подгузников или кресло-коляски, то тогда можно также вот этим сервисом воспользоваться. Также можно записаться на медико-социальную экспертизу в случае, если медорганизация отказала в оформлении направления. Такие у нас случаи бывают. Медорганизация считает, что нет основания оформить направление на МСЭ. Тогда гражданину выдается справка об отказе, он может, используя услугу ЕПГУ, записаться к нам на экспертизу. Есть еще такой момент в нашем законодательстве, качестве, когда мы изменяем причину инвалидности. Общее заболевание, например, на инвалид детства или общее заболевание на трудовое увечье. В той случае, когда у гражданина появляются документы, дающие право на иную причину, чем общее заболевание, также можно подать такое заявление через ЕПГУ. Я эту информацию вам, конечно же, с удовольствием презентую. Рассказывайте вашим друзьям, коллегам, пользуйтесь сервисом.
Остаются в силе и давно привычные формы информирования граждан, такие как, например, горячая телефонная линия.
Стабильный информационный ресурс, горячая линия, использование телефона горячей линии 319-87-68. Ежедневно работает 5 дней в неделю с 9 до 16 часов. Мы получаем до 60-70 звонков ежедневно и стараемся на них отвечать неформально, то есть каждому гражданину индивидуально, где найти его документ, как поступить и так далее. То есть работают на горячем телефоне у нас не секретари, да, а именно врачи ПАМСЭ, которые отвечают конкретно на заданный вопрос.
Максимально подробно эксперты старались отвечать на вопросы читателей библиотеки, принимавших участие в круглом столе. Например, о том, когда индивидуальная программа реабилитации и абилитации в полном объеме будет доступна в электронном виде, комментирует Ольга Сергеевна Барковская.
С 1 января 2021 года ИПРА у нас электронная уже, и мы не должны ее выдавать у себя в учреждениях в бумажном виде. Но поскольку период временных ограничений мы с вами не общаемся, мы распечатываем документ и высылаем его в адрес пациента почтой. Если бы не было временного порядка, то на руки бумажный документ выдается, будет выдаваться только по заявлению гражданина. Автоматически, как только мы закрываем свое электронное дело, документы, результаты, а именно справка об установлении инвалидности и содержание ИПРА, весь документ ИПРА, уходит в Федеральный реестр инвалидов. Туда попадает автоматически, и там его можно взять. Попасть в Федеральный реестр инвалидов каждый пациент может либо напрямую набрать Федеральный реестр инвалидов и ввести код и пароль, который вы вводите, попадая на портал госуслуг, либо через портал госуслуг. Правительство теперь говорит о том, что, чтобы было удобнее всем пользоваться, все сервисы государственные будут замыкаться на ЕПГУ, на единый портал госуслуг. И в ближайший год-два, то есть в 2022 году, в 2023, Федеральный реестр инвалидов будет подгружен в ЕПГУ, и наша электронная база также будет замыкаться на ЕПГУ. То есть и после того, как это правительство организует, вы будете видеть уже свои данные ИПРА, номер, серия и так далее на ЕПГУ в личном кабинете.
А каким образом можно получить копию ИПРА, используя цифровые технологии?
Через ЕПГУ подайте заявление на выдачу копии ИПРА, и, соответственно, мы вам в ответ прикрепим этот документ. А с Федерального реестра инвалидов вы можете зайти в личный кабинет и также распечатать через пароль госуслуг. Вариантов получается два, не выходя из дома.
Что делать, если оригинал справки МСЭ пришел в негодность или находится в ветхом состоянии? Как получить дубликат этого документа?
Со справкой немножечко ситуация более сложная, потому как это бланк строгой отчетности, как денежная купюра, да, и ее пока еще правительство не реализовало, как передавать в электронном виде. И вам она нужна именно такая, розовая, поэтому в любом случае вы придете ее забирать. Когда придете забирать, тогда от руки уже напишите заявление на выдачу дубликата. А пока нам также напишите это заявление, отправьте скан заявления на почту, на нашу электронную, либо подайте также через ЕПГУ заявление на выдачу дубликата, чтобы мы узнали о том, что вам этот документ нужен, и назначили вам время встречи, когда вы его можете получить.
Как быть в ситуации, когда человеку сложно добраться до поликлиники, чтобы получить направление на МСЭ?
Пока не придумали еще цифровые форматы, как посмотреть пациента. Пока направление на МСЭ в медорганизации оформляется очно. Если мы рассматриваем вот эту ситуацию, которую сейчас начали, да, пример, у пациентки есть патология опорно-двигательного аппарата, по которой есть группа инвалидности, теперь у нее патология зрения. Поэтому ей нужно вызвать доктора, на дом, либо самой обратиться к доктору поликлиники и заявить о том, что она хотела бы оформить направление для того, чтобы рассмотреть ее состояние, связанное с патологией зрения, и, соответственно, коррекцией прав части обеспечения техническими средствами. Можно вызвать терапевта. Терапевт всегда выходит на дом. И сказать, что вот такая проблема, что хочет пациент. Терапевт сориентируется. Сможет прийти пациент в поликлинику? Скажет идти в поликлинику. Если сориентируется, что пациент реально не ходит, значит, вызовет врачей для оформления НМС на дом к пациенту. Нужно этому первичному доктору, да, или врачу общей практики, или терапевту озвучить свой вопрос, цель свою, оформить направление. А дальше уже включатся цифровые форматы. Направление электронно уйдет к нам в базу, и мы ей позвоним, когда проведем экспертизу.
Что делать, если медицинское учреждение отказывает в выдаче направления на МСЭ?
Если вам медицинская организация отказала в оформлении направления, то вам выдается этой же поликлиникой справка о том, что в направлении отказано. Тогда с этой справкой вы к нам приходите, предоставляете заявление. Этот же механизм можно реализовать через ЕПГУ. То есть пишете заявление, прикладываете скан справки об отказе. Но вы должны тоже понимать, что, получив такое заявление и справку об отказе, мы в любом случае в медицинской организации будем запрашивать данные вашего объективного состояния для того, чтобы вынести решение экспертное.
Довольно много вопросов возникло у собравшихся по поводу списка технических средств реабилитации. О том, как в регионе реализуется формирование списка ТСР и выдача устройств, рассказал Юрий Юрьевич Лесневский.
Так вот случилось, что я заместитель председателя общественного совета Министерства труда и социального развития Новосибирской области. И я взял на себя некоторые усилия, и вместе с нашими специалистами мы года три назад проанализировали перечни федеральных и региональных дополнительных технических средств, которые в разных территориях нашей страны могут получить граждане с инвалидностью. Получилась интереснейшая картина, что в некоторых регионах, более благополучных, выдается ряд дополнительных технических средств, не входящих в федеральный, на безвозмездной основе через некоторый срок амортизации. Их обновляют. Где-то используется комбинированная такая форма, когда человеку отдают их в аренду, то есть он через какое-то время частично восстанавливает его стоимость. В настоящее время, поскольку наш регион находится как пилот в системе долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, то в рамках этой системы создаются прокатные пункты при комплексных центрах социального обслуживания. Соответственно, вся сложность, что мы где-то немножечко припоздали, когда вот эта концепция разрабатывалась, нам надо было более четко очертить интересы людей с нарушением зрения, потому что для них ряд технических средств является чрезвычайно актуальными, поскольку человеку часто очень они оказываются полезны, компенсируя жизненные ограничения. И, конечно, это все было бы еще лучше, если бы в этом помогало нам государство. Поезд окончательно не ушел. Да, наша область пошла через модель прокатных фондов концессионных. Соответственно, мы должны их немножко обогатить. Там не только должны быть костыли, трости, да, вот какие-то простейшие такие средства. Там немножко вот почему-то превалируют как бы интересы людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Да. Мы должны немножко отбить, так сказать, и свою составляющую.
Ольга Сергеевна Барковская внесла довольно существенные и конкретные дополнения.
В перечне 106-м, который вместо 888-го приказа показания и противопоказания к использованию технических средств и классификаторе в 2019 году внесено такое средство техническое, как брайлевский дисплей для инвалидов, в том числе детей-инвалидов с нарушением функции одновременно слуха и зрения, брайлевский дисплей и программное обеспечение экранного доступа. Здесь хочу обратить ваше внимание, что это для пациентов, у которых одномоментно страдает и зрение, и слух, и в приказе 106 достаточно четко прописаны показания для его назначения. Наличие патологии зрения единственного или лучшего видящего глаза до 400 из коррекции в сочетании с умеренным нарушением сенсорной функции. Третья или четвертая степень глухоты. Либо сочетание патологии зрения, зрения лучше видящего глаза с коррекцией 0,05 в сочетании с глухотой абсолютной. Это техническое средство мы можем вписывать в ИПРА при наличии показаний, и этим техническим средством может обеспечивать фонд социального страхования. И здесь хотела один момент тоже озвучить. Когда мы получили это изменение в классификатор, мы достаточно активно сотрудничали с общественной организацией инвалидов, которые объединяют пациентов с патологией зрения. Как объяснили организаторы, есть определенный страх, что если мы пациент обращается на коррекцию ИПРА, вдруг там, например, ему снизят группу. Не нужно этого бояться. Если вы имеете группу бессрочно, закон обратной силы не имеет, у вас справка есть, и никто не планирует и не собирается вам пересматривать вашу группу инвалидности. Если есть потребность в технических средствах, связанных с тем, что законодатель вам какие-то более совершенные средства предлагает, не бойтесь, обращайтесь, мы будем рассматривать показания и их вписывать. И еще один момент, на который хотела бы обратить ваше внимание. ИПРА обеспечивается несколькими источниками финансирования. Про федеральный бюджет мы поговорили, это то, что в рамках федерального перечня. Про бюджет области мы тоже поговорили, к сожалению, сегодня перечня нет. Также еще есть раздел «За счет средств инвалида или других незапрещенных источников». Так вот, чтобы получить у благотворительной организации какое-то техническое средство, нужно, чтобы оно было вписано в ИПРА, конечно, при наличии показаний. Поэтому, если вы планируете за каким-либо техническим средством обращаться в благотворительную организацию, то, конечно, нужно оформить новое направление на МСЭК, к нам обратиться, чтобы мы его вписали в программу реабилитации. Но еще раз говорю, при наличии показаний.
Еще один вопрос касался также вполне конкретной ситуации. Если у человека установлена группа инвалидности по патологии опорно-двигательного аппарата, но при этом есть проблемы со зрением, может ли он в такой ситуации рассчитывать на получение ТСР по обеим категориям?
Когда вы приходите на экспертизу, мы проводим экспертизу комплексную. То есть мы рассматриваем все заболевания, которые включены в направление. И про зрение мы смотрим, и про опорно-двигательный аппарат, и про внутренние органы. И оценим нарушение функций по каждой системе. Если мы выявляем основания для установления инвалидности по зрению и опорно-двигательному аппарату, мы все это пишем в наших документах, и в ИПРА мы выдаем все те технические средства, которые компенсируют нарушенные функции, которые мы выявили. То есть ИПРА у вас будет одна, но технические средства, которые вам положены, мы впишем все и по зрению, и по опорно-двигательному аппарату.
Также Ольга Сергеевна прокомментировала ситуацию с так называемым усилением группы инвалидности.
Нужно доктору объяснить, что вы бы хотели усилить группу инвалидности, пожалуйста, оформите мне направление на МСЭ, где вы должны обследовать глаза, потому что у вас глаукома, да, зрительные функции и поля зрения, а также вашу ногу, снимки сделать, чтобы вас посмотрел травматолог, описало состояние, и эти документы должны быть переданы нам. Вот этот объем обследования, он должен быть в документе. Нужно понимать, что наличие двух болезней это не плюсуется, знаете, как тут по глазу третья группа, по ноге третья, и вот мне надо усилить, будет вторая или первая. Экспертиза по-другому происходит. Мы устанавливаем инвалидность по наиболее выраженным нарушениям функции. У вас может быть нарушены функции зрения умеренные на третью группу и конечности, например, на третью группу. В этом случае усиления не будет. То есть вы должны понимать. Но при этом мы можем вам в ИПРА рекомендовать технические средства по той и по другой патологии.
Одной из наиболее обсуждаемых тем на подобных мероприятиях является санаторно-курортное лечение. Не обошлось без нее и в этот раз. Известно, что далеко не все заболевания глаз входят в перечень патологий, для которых рекомендовано санаторно-курортное лечение. В связи с этим возник вопрос. Кто выносит решение о том, может ли человек рассчитывать на санаторно-курортное лечение, если он имеет инвалидность по зрению? На него ответила Татьяна Юрьевна Хворова, руководитель бюро МСЭ-21 по Новосибирской области.
Показания и противопоказания рассматриваются на уровне поликлиники. То есть если есть показания данного гражданина, которые включены в этот перечень заболеваний, и нет противопоказаний, то вне зависимости от того, вписываем мы в программу реабилитации либо не вписываем в санаторно-курортное лечение, пациент все равно может претендовать. То есть это решает врачебная комиссия поликлиники по месту жительства. Вне зависимости от того, еще раз повторяю, вписали мы это санкуролечение в программу реабилитации, либо не вписали.
Не обошлось и без провокационных вопросов. Именно так охарактеризовал задавший его участник мероприятия. Не ужесточатся ли критерии назначения инвалидности после снятия ограничительных мер, комментирует Ольга Сергеевна Барковская.
На самом деле это камень-то в огород не нашего Минтруда областного, а Минтруда России. Потому как мы являемся федеральным учреждением, и курирует нас как раз Минтруд России, который нам и утверждает приказы, регламентирующие критерии установления инвалидности. Поэтому, в общем, все логично. Я, конечно же, ответить за Минтруд не могу, но насколько я информирована и вижу сегодня ситуацию, то я не вижу, что каким-то образом ущемляют права экономики деньги на инвалидах или их льготах. Если мы с вами посмотрим критерии установления инвалидности, они становятся более лояльными за последние 4 года, то в отношении одной категории, то другой у нас вносятся более лояльные критерии установления инвалидности. Перечни технических средств также расширяются, да? Поэтому я, честно говоря, не вижу вот здесь на сегодняшний день пока ущемления прав в этом смысле. Как будет дальше, мне сказать сложно. Но нужно также представлять и отдавать себе отчет, что то, что мы сегодня автоматически продлеваем инвалидность, это не значит, что не будет ситуации так называемой реабилитации, которая всегда была. Потому как государство в любом случае вкладывает деньги в лечение пациентов, использует высокотехнологичные средства лечения для того, чтобы улучшить качество жизни. И, безусловно, к нам придут по окончании вот этого временного порядка пациенты с направлениями, когда мы не увидим нарушение функций, или мы увидим, что они компенсированы и стали меньше, чем были. Поэтому, конечно, вопрос о реабилитации некоторых пациентов станет, но это не значит, что мы будем, знаете, как направо и налево, не устанавливать группы. Есть жесткие критерии, которые установлены, которым мы должны следовать. И поверьте, нас контролируют, с одной стороны, учреждения, общественные организации, которые нам не дают ни малейшего шанса нарушить ваши права, а с другой стороны, нас контролируют как учреждение, которое все-таки так или иначе выдает документы, по которым государство расходует средства. Это прокуратура, органы, скажем, следствия и так далее. Тоже достаточно жестко. И за объективность решения мы также несем абсолютную ответственность. Поэтому у нас нет никакой заинтересованности ни в одну сторону, знаете, склоняться, ни в другую. Эксперт, он человек независимый. Такая у нас работа, достаточно непростая.
В финале мероприятия Юрий Юрьевич Лесневский подвел некоторые его итоги.
Мы, конечно, сегодня осветили только часть очень сложной социальной системы, которая сначала подтверждает ограничение функции здоровья, а потом уже человек, назовем от медицинской модели инвалидности, когда он ищет возможность, скажем, вернуть утраченное здоровье. И медико-социальная экспертиза как раз освидетельствует и подтверждает, что в данном случае на определенный период функция здоровья утрачена или потеряна, и, соответственно, государство берет определенные обязательства на себя по поддержке этого человека. Но вот эта поддержка, она может быть не только вот в денежном эквиваленте, в санаторно-курортном лечении, в технических средствах реабилитации. Она может быть и в возможности его участия в каком-то трудовом процессе. Очень многие люди с третьей группы, со второй группы инвалидности себя реализуют еще и в труде. Особенно для молодежи, конечно, мы всегда подчеркиваем и много делаем для того, чтобы они не только остались в пределах вот того, по размеру известно, какому кому-то, так сказать, может быть, его хватает, а кому-то и нет. Поэтому мы должны видеть, что роль медико-социальной экспертизы — это просто подтвердить обществу, что этот человек действительно потерял временно или уже необратимо определенную часть своего здоровья. Но это не означает, что это либо ярлык, либо это какой-то крест на человеке. Человек продолжает жить и искать себя в этой жизни.